Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И приветствуем нашего гостя, профессора Школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктора исторических наук Игоря Данилевского. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы здесь, в этой студии, собираемся, чтобы обсудить личность Ярослава Мудрого, человека, во многом определившего ход развития истории нашей страны, истории Древней Руси. Очень противоречивая личность, с которой связано огромное количество событий, произошедших в истории нашей страны, если можно назвать Древнюю Русь нашей страной, на протяжении XI века. Ярослав Мудрый, сын крестителя Руси, князя Владимира. Но вот обо всем об этом, о личности, о том, почему личность эту можно назвать противоречивой, мы попытаемся сегодня в течение нашей программы, ну, хотя бы немного разобраться и выяснить. С вашего позволения, начнем мы нашу программу, наверное, с каких-то биографических моментов, с происхождения Ярослава Мудрого. Мы знаем, что он сын князя Владимира, Ярослав Владимирович. Ну вот, собственно, наверное, этим знания и ограничиваются большинства наших слушателей, которые профильной историей не занимаются.
Это точно. Мать у него еще была Рогнеда, об этом тоже обычно помнят. Отец ее пришел из-за моря, так что Ярослав был наполовину каким-то скандинавом. Ну, это, надо сказать, вполне нормальная вещь для Средневековья, для Древней Руси, поскольку у нас, строго говоря, ни одного князя восточного славянина не было. Они все по материнской линии были скандинавы, греки, англосаксы, половцы, кто угодно. Только не восточные славяне. Это было понятно, потому что нельзя было вступать в брак ближе, чем в седьмом колене. И поэтому эта ситуация нормальна для всех практически государств ранних, и для европейских, и для восточных, кстати сказать, стран. Так что Ярослав, да, он был великим князем Владимирским после смерти своего отца. Вот там была довольно хитрая ситуация, потому что, начиная со Святослава, но Святослав это делал по необходимости, уезжая на Балканы, он оставил ключевые точки вот на этом огромном пространстве Восточной Европы своих сыновей. Ярополку он посадил в Киеве, в земле древлян он оставил Олега, а Владимир отправился в Новгород. Владимир уже эту систему принял, и он рассадил своих сыновей тоже по ключевым точкам. При этом Ярослав сначала оказался в Ростове. Он не самый старший был в этом семействе. Сколько детей у Владимира было, никто точно сказать не может, потому что есть два перечня детей Владимира. В одном указывается 10 сыновей и 2 дочери, а в другом указывается 12 сыновей. Причем часть сыновей из первого списка отсутствует, а появляются еще и новые сыновья.
А дочерей при этом
явно больше.
Явно больше, потому что, скажем, когда Болеслав Храбрый захватил Киев, то он...
И он 9 взял в плен.
Совершенно верно, совершенно верно. Еще там была сестра Ярослава Предслава. То есть мы не можем сказать, сколько это было детей, тем более, что вот такие списки, они составлялись не для того, чтобы мы знали, сколько было детей у Владимира, они составлялись по определенному, ну, скажем так, образцу. Важнее было показать, кто такой Владимир и что собой представляют его сыновья. Для этого надо было соотнести их с библейскими персонажами. И вот этот вот перечень 12 детей его с двумя дочерями, это перечень, который составлен по образцу сыновей Иакова. То есть 6, 2, 2, 2. И каждый из них получал таким образом косвенную характеристику. Вот Ярослав, скажем, он попадал на Левия, законодателя. Вот, причем и в одном списке, и в другом списке. И это достаточно серьезный момент. Самый старший Вышеслав был отправлен в Новгород. Святополк – это сын, скажем так, приемный Владимира, потому что это был сын в действительности старшего брата Владимира, которого Владимир убил.
А жена уже досталась беременной.
А жена досталась беременной. И Ярополк. Потом мы еще к этой жене вернемся, потому что это очень важный момент.
А Святополк – это как раз тот самый Святополк, в будущем ставший окаянным.
Окаянный, да, совершенно верно. Святополк был отправлен в Туров.
А Туров где это?
Туров – это западные русские земли. В Полоцк был отправлен Изяслав. Судя по всему, старший сын Владимира и Рогнеды, а Ярослав отправился в Ростов.
Ростов насколько важен для того времени?
Ростов тогда была окраина. Это далекая окраина, потому что северо-восточная Русь, вот та территория, на которой мы сейчас находимся, эта территория была очень поздно освоена восточными славянами. Здесь базовое население, так сказать, коренное финно-угорское население, которое частично ассимилировало, а частично было вытеснено с этих территорий. Так что Ростов – это, в общем-то, была окраина. А вот после смерти Вышеслава Ярослав сразу отправляется в Новгород. Вот это довольно хитрый момент, потому что действовала так называемая лестничная система восхождения князей на престолы. То есть старший брат, если умирал, все остальные братья переходили на одну ступеньку выше.
То есть отец на Киевском престоле?
Да. А сыновья передвигаются вот по этой лесенке. Значит, Новгород наверху. Это самый влиятельный, в общем-то, город, потому что это одна из самых-самых важных ключевых точек, которая, собственно, является системообразующей в древнерусском государстве. И тут возникает вопрос, куда делись Святополк и Изяслав. Но с Изяславом вроде бы понятно. Мы, к сожалению, не знаем, когда это происходит. Дело в том, что тут записи, во-первых, они все сконцентрированы в одной летописной статье, а во-вторых, это даты, которые были расставлены задним числом. До конца 60-х годов XI века в летописи не было дат. Хотя это была летопись. И надо сказать, что в древнерусском языке вообще слово «летопись», «летописание» имело несколько иное значение, чем сейчас. Ну, скажем, «Деяния апостолов» назывались летописанием, хотя в «Деяниях апостолов» ни одной даты нет. Вот. Но тут интересный, конечно, вопрос, потому что Изяслав умер в 1010 году, судя по летописным данным.
И... А в этот момент, простите, что перебиваю, Ярослав находится в Ростове.
Еще в Ростове, да. И сразу после этого он переезжает в Новгород. Куда делся Святополк, непонятно, об этом летопись молчит. Изяслав умер, Вышеслав умер, Ярослав оказывается на новгородском престоле, и уже через год после этого, как написано в повести временных лет, он проправил там от года до года, то есть в течение одного года, он отказался платить дань в Киев.
Это а вызвало...
Отцу.
А вот это вот вопрос, почему? То ли он захотел... Значит, оставить эти средства у себя, потому что князья собирали дань и переслали ее в Киев. Почему, непонятно, это никак не объясняется. Это вызвало сразу реакцию ответную Владимира. Он начинает собирать войско для того, чтобы наказать своего сына. Ну, нас часто пишут, что это вот сепаратистские тенденции Ярослава. Надо сказать, что сепаратистские тенденции – это наши оценки. Для Древней Руси они явно не работают, потому что после смерти Изяслава, скажем, Полоцкое княжество фактически вышло из состава Киевской Руси. По закону, потому что Изяслав умер раньше Вышеслава. И ему наследуют не его братья, а сыновья и внуки. Бречеслав Изяславич, Всеслав Бречеславич Полоцкий.
То есть по этой лестничной системе, если князь, который где-то в середине этой лестницы находится, умирает, ему наследует не его младший брат,
совершенно
а его
верно.
Собственные дети.
Совершенно верно. И Полоцкое княжество фактически отделилось. Летописец ни слова об этом вообще не говорит. Это нормальное совершенно явление, все прошло по закону. А вот если мы посмотрим, как летописец мотивирует выступление такое жесткое Владимира, он произносит фразу очень любопытную: «Требите путь и мостите мосты». Ну, нас обычно комментируют: в Древней Руси дорог не было. Ну, знаете, это ни для кого не секрет, что сейчас за пределами МКАД тоже много где нет дорог, да. Речь идет о другом. Летописец здесь косвенно цитирует пророка Неемию. «Расчищайте путь, прокладывайте дорогу народу моему, ибо я хочу наказать его за корыстолюбие его». Вот корыстолюбие – это у Ярослава было. Это отмечали многие. Его обвиняют и скандинавские саги в том, что он был скупым очень человеком и отказывался там выполнять всякие долговые обязательства свои перед наемниками. Вот, то есть это очень отрицательное качество для князя. Вот, скажем, когда Владимир Мономах пишет о своем отце, о Всеволоде Ярославиче, он пишет, что после смерти Всеволода Ярославича ничего не осталось. Это очень хорошее качество. Князь должен быть щедрым. Именно это позволяет ему держать большую дружину. Он раздает все эти богатства дружине, дружина ему служит за это.
А вот, кстати, почему? А вот как же государственная казна, какой-то загашник на черный день?
Нет.
Я понятие, думаю, это уже из другого.
Понятия государственной казны еще не было. Князь вместе с дружиной собирают дань, и князь потом эту дань распределяет между дружинниками. Это система даров. Получивший дар и не отдарившийся был лично обязан человеку, который ему дарил. Ну, у нас это до сих пор еще сохраняется в какой-то степени, начиная от того, что подарки нельзя передаривать, нельзя их продавать, и кончая уголовным кодексом, где говорится, что подарок чиновнику карается, да, и с одной, и с другой стороны. Потому что он, принимая подарок, берет на себя какие-то обязательства, хотя никаких договоров не подписывает. Это система даров. Это достаточно распространенная система практически у всех народов с традиционной культурой. Вот. И Владимир не успел отправиться в Новгород, как скончался. Как написал летописец, Бог не дал дьяволу радости. А Ярослав в это время тоже готовится к войне. Он нанимает...
Варягов.
Варягов, совершенно верно. И понятно, почему. Потому что у Ярослава жена шведская принцесса. Ирина Ингегерда. Это дочка была Олафа Скотконунга, шведского короля, скажем так. Вот. И он поэтому очень часто обращается к помощи скандинавов. Да и сам он по происхождению наполовину скандинав. И здесь происходят, в общем, такие драматические события, потому что пока эти варяги сидят без дела, они занимаются тем, чем обычно занимаются наемники. Они грабят местное население, да, насилуют. Ну, в общем, это не вызвало как-то положительных эмоций у новгородцев. И они как-то собрались с мыслями и всех этих варягов перебили. В ответ на это Ярослав собирает лучших новгородцев у себя и тоже их перебил. И в эту же ночь, как пишет летописец, он получает известие из Киева, что Владимир умер, престол захватил Святополк.
А Святополк же вроде бы как все это время, вы говорите, неизвестно где, но есть версия, что в темнице находился, у того же самого Владимира в Киеве.
А вот это вот второй вопрос, потому что летописец пока ничего об этом не пишет. Вот Святополк исчез, потом вдруг он появился. Он убивает Бориса, он посылает Глебу убийц, причем посылает очень странно. Он посылает Глебу, который правит в это время в Ростове, княжит, он посылает ему гонца с вестью о том, что Владимир хочет увидеть его перед смертью, что он болен, и Глеб отправляется в Киев.
Через Смоленск.
Через Смоленск. И вот под Смоленском как раз его настигают убийцы, посланные Святополком. Хотя зачем надо было сначала гонца слать, потом слать убийц, непонятно. Вот. Где они его и убивают? Ярослав получает известие в Новгороде о том, что Владимир умер, Святополк убил Бориса, собирается убить Глеба и собирается убить Ярослава. И Ярослав тогда обращается к новгородцам и говорит: ребята, извините, погорячился, перерезал ваших родственников. Новгородцы говорят: всяко бывает. Собирают деньги, собирают войско и вместе с Ярославом идут против Святополка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я напомню, что в гостях у нас сегодня историк Игорь Данилевский, профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук. Говорим о Ярославе Мудром. Игорь Николаевич, вы говорите, что он сумел извиниться перед новгородцами, но нам сейчас в 21 веке уже не кажется это понятным, как же это перебил всех лучших людей города и при этом потом каким-то образом сумел убедить их родственников выступить на своей стороне.
Вот это совершенно непонятный момент, что тут происходит, как это происходит. Но в летописи написано так.
И, а лучшие люди города – это были купцы?
Ну,
бояре.
Бояре.
Бояре,
бояре.
Извините,
это не купцы, это бояре.
Бояре, да. Но, может
вроде
быть...
бы.
Да.
Там не уточняется. И Ярослав одновременно отправляет своих гонцов, чтобы предупредить Глеба, что его хочет убить Святополк. И посланники Ярослава догоняют Глеба в том самом месте, где его встречают убийцы, посланные Святополком. Куда делись посланные Ярославом гонцы, неизвестно, а убийцы, посланные Святополком, делают свое черное дело и убивают Глеба.
И возникает вопрос, не одни ли это и те же люди? Или не возникает?
Возникает. Возникает. Очень много сомнительных моментов здесь. Очень много сомнительных. Ярослав идет против Святополка. Сражение происходит на Альте, в том самом месте, где был убит Борис. Ярослав побеждает, и после этого летопись просто молчит. Вот все это происходит в 1015 году. Кстати сказать, 15 июля 1015 года – это одна из первых точно устанавливаемых дат в древнерусской истории, потому что, несмотря на то, что даты выставлялись задним числом, но эту дату мы можем проверить. Дело в том, что на границе Польши и Священной Римской империи в это время пишется очень интересная хроника Титмара Мерзебургского. И Титмар пишет, что 15 июля 1015 года скончался вот этот самый Вальдемар, то есть киевский князь. Ну, то есть мы точно знаем, когда это происходит. Вот с 15 года и по 18 год тишина. Там есть только запись о том, что погорели церкви в Киеве. Все.
Простите, пожалуйста, а какие были мотивы у того же Ярослава убивать братьев Бориса и Глеба?
Сейчас мы к этому подойдем. Потому что в 1018 году появляется святополк вместе с польским королем Болеславом Храбрым, который еще взял войска в Священной Римской империи у Генриха, и они идут к Киеву. Ярослав, узнав об этом, бросает все. То есть это рассказ, который повторяется трижды в разных вариантах, в разных хрониках, в хронике Гала Анонима, скажем, там, в «Повести временных лет», и бежит в Новгород, не заезжая даже в Киев. И Киев практически захватывает Болеслав и святополк. Мы знаем об этом, потому что вот эти вот самые немцы, которые были в составе войска Болеслава, они в декабре 1018 года возвращаются к себе на родину и рассказывают об этом Титмару Мерзебургскому. Здесь-то начинается вроде самое интересное, но, увы, Титмар умер как раз в декабре 1018 года, хронику его никто не продолжил. Ярослав бежит в Новгород, новгородцы останавливают его, причем его дальний родственник, посадник Коснятин, порубил ладьи, чтобы он не сбежал в Скандинавию. И заставляют
практически... К тому же к Олафу, да?
Да, почему бы нет? Ну, почему бы нет?
А Олаф, по-моему, он же тоже был христианином при этом.
Да, да. Ну, в тысячном году уже скандинавы крестятся.
Да-да-да.
Вот. И заставляют буквально Ярослава выступать против святополка. Битва происходит на Альке, в том самом месте, где погиб Борис. Причем описание битвы вот повторяет...
Слово в слово.
Ну, не слово в слово, но очень близкое описание. Очень близкое, что дало основание, скажем, выдающемуся исследователю Алексею Александровичу Шахматову сказать, что, скорее всего, для описания второй битвы было использовано описание первой битвы. Или наоборот.
Но... Ну, мы точно знаем, что были две битвы.
А вот этого никто не знает. Это по летописи. Летопись достаточно сложный источник. Ее нельзя просто так пересказывать. И я сейчас постараюсь объяснить вам, почему.
Значит, у меня, кстати, еще будет отдельный вопрос, почему так случилось, что решили все-таки ставить даты в летописи, вот не ставили, не ставили, а вдруг решили. Это, ну, это я потом, наверное,
да, я потом тогда скажу, да. Когда я скажу о летописях, как они создавались и для чего. И здесь происходит очень интересная вещь, потому что святополк потерпел поражение и бежал. И самая ранняя запись была очень краткая, что святополк бежал в Печенеге, а Ярослав иди к Киеву. И все. С этого времени Ярослав становится киевским князем на всех основаниях. И все то, что мы знаем о том, что он делает в Киеве, это уже происходит после его вокнижения. Святополк бежит в Печенеге, но уже следующий рассказ. А там проходит совсем немного времени между этими двумя рассказами. Есть четыре варианта одного и того же рассказа. Он каждый раз увеличивается. Там уже рассказывается о том, что он бежал между Чахой и Ляхой. Причем тоже интересный оборот. Пытались даже найти это место между чехами и поляками. Потом выяснилось, что это поговорка. Бог весть куда. Это есть даже у Владимира Ивановича Даля. Если посмотрим словарь его, там есть между чахой и ляхой, не знаю куда. А в следующем описании уже намечается маршрут, что он бежал через Берестье, то есть через Брест, и прибежал в пустыню между чахами и ляхами. Никим же гони, пропади оканьный. Начинает описывать подробности, как его несли на носилках, потому что бес расслабил его кости, и смрад зловония был, значит, там, исходил от его могилы. Очень интересное описание. В основе всех этих описаний лежат библейские тексты. Это...
Получается, что библейские тексты летописцам были знакомы гораздо лучше, чем фактология.
Да, да, совершенно верно. И даже, может быть, не то, что ему было это известно лучше, а другой вопрос, как и что он писал. Понимаете, всякое событие мы описываем при помощи каких-то своих понятий, представлений, то, что называется хитрым словом конструкты. Да, но можно описывать это по-разному. Для летописца... важными, существенными событиями были те события, которые совпадают с событиями священной истории. И он хотел показать своим читателям, что это за события, каков смысл этих событий. Поэтому он подыскивает вот эти вот библейские параллели. Если мы посмотрим на них, то окажется, что Святополк бежит, как Антиох IV, Епифан из Персии, что он умирает, как Ирод Окаянный, откуда и прозвище Окаянный. И все детали в конечном итоге нас выводят либо на канонические тексты, либо на апокрифические тексты. Но, скажем, такое впечатление, что то, что Святополк по смерти в пустыне вечно мучим есть связан, нас косвенно отсылает к апокрифическому тексту, который есть и в каноническом тексте Библии, но не в таком развернутом виде. Он погибает как козел отпущения, который загнан в пустыню, и там он принимает муки не за свои грехи. Это очень интересный образ такой. Тем более, что потом летописец будет писать, что вот были такие братоубийцы, как Каин, а Святополк — это новый Авимелех. Авимелех, мы знаем, по крайней мере, двух таких людей в Библии, да? Один Авимелех, который перебил сынов Гедеоновых, но оставил в живых младшего. Тут Святополк убивает младшего. Но есть и другой Авимелех, который дважды чуть не совершает страшного греха. Один раз, когда к нему приходят Авраам и Сара, в другом случае Исаак и Ревекка, но не совершает этого греха. А в одной летописи имя Авимелеха заменено на другое имя – Ламех. Апокрифический текст, потому что о Ламехе мы практически ничего не знаем из канонического текста Библии, там речь идет о том, что Ламех убил человека, но он был слепой, но стрелял без промаха. И мальчик, который его сопровождал, он, значит, просто направил его в ту сторону, где зашевелились кусты, он убил человека. И когда Ламех спросил у мальчика, что за человека он убил, тот сказал: ты убил Каина. И Ламех тогда сказал: Господи, я сделал это в чистоте помыслов своих, я не знал, что ты Каин, которого нельзя убивать. И Господь сказал ему: ты будешь прощен, потому что ты действительно не знал, кто это. Вот, так что довольно сложные характеристики, которые даются Святополку. Но оставим пока Святополка в стороне, а вернемся к Ярославу. С убийством Бориса и Глеба не все ясно. В начале 50-х годов прошлого века вышла кандидатская диссертация Николая Николаевича Ильина. Книга, которую мало кто читал, потому что название у нее было, ну, явно, как это сказать, непродажное, да? Летописная статья 6523 года, ее источник. Ну, кто будет читать такую книгу?
Просто бестселлер.
Ну, любят у нас иногда так называть, да.
На самом деле, это детектив самый настоящий. Ильин берет, во-первых, хронику Титмара Мирзабурского.
Недописанную.
Да. А Титмар рассказывает очень интересную историю. Оказывается, где-то после 1008 года Святополк женился на дочери Болеслава Храброго. Почему Святополк потом и бежит в Польшу? И вскоре после того, как они приехали на Русь, и Святополк, и его жена, ее духовник, епископ Рейнберн, это калужский епископ, ну, представляете себе, духовник-епископ. Угу. Это очень серьезно, да? Все они были посажены в тюрьму.
Вместе с епископом.
Вместе с епископом. За что? Непонятно.
А это как раз, простите, это тот сюжет, когда, может быть, но неизвестно, Владимир посадил в темницу Святополка.
Совершенно верно.
И с женой, и с
епископом. И с женой, с ее духовником. Тогда понятно, куда делся Святополк и почему он не принимает участие в перераспределении княжений. А дальше Титмар пишет, что...
А почему в тюрьму?
Непонятно. Неизвестно. Неизвестно. Но говорят, что, скорее всего, там его обвиняли в государственном заговоре. Никаких текстов нет. Поэтому мы можем только гадать в этом случае. После 15 июля 2015 года, когда Владимир умер, Святополку удалось бежать из темницы, как пишет Титмар. И он прибегает к Болеславу Храброму. И Болеслав Храбрый пытается даже выступить против Киева, но неудачно. И понятно, почему он хочет, потому что его дочка остается в темнице. Тогда, значит, он заключает договор с Генрихом II, берет у него войска и в 1018 году вместе со Святополком идет на Русь. Вот когда Ярослав как раз бежит и захватывается Киев Болеславом. Тогда возникает вопрос. Если есть вот такая временная лакуна, да, между 15 июля 2015 года и концом 2018 года, кто убил Бориса и Глеба. Вот на этом, собственно говоря, и была построена аргументация Ильина, которая принимается целым рядом историков, скажем, таким авторитетным историком, как Валентин Лаврентьевич Янин. Он считает, что кровь Бориса не на руках Святополка. А с Глебом тут сложнее, не очень понятно. Но тоже есть некоторые, в общем-то, основания думать, что и Глеба убил тот же человек, что и
Бориса. Раз,
его брата Бориса.
Бориса, да. Серьезный вопрос. Еще дополнительный источник есть, который рассказывает о этих или близких к ним событиях. Это Эймундова сага скандинавская. Но там очень много анахронизмов, там сдвиги есть во времени. Эймунд и Рагнар, они решают наняться к одному из сыновей Владимира после смерти Владимира, как наемники. И со своими отрядами, поскольку они лишены были своих земель, Олаф Святой, их брат, захватил их земли, они решили не воевать с братом, а пойти в Гордарики, на Русь, с тем, чтобы поучаствовать во всех этих междоусобицах.
И получить землю.
Получить деньги.
А, деньги.
Деньги. И первый город, в который они переходят, это Хольмгард, то есть Новгород, где правит конунг Ярицлейф, у которого жена шведка, дальняя родственница, значит, Эймунда. Понятно, о ком идет речь. Они нанимаются к нему. Вместе с Ярицлейфом они захватывают город Бурицлейфа. И через год, когда Эймунд приходит к Ярицлейфу и просит установленную плату, Ярицлейф говорит, а что вам платить, вы ничего не делали. Тогда Эймунд ему говорит, что ты думаешь, что Бурицлейф погиб, на самом деле он идет сейчас на этот город. И оказывается, что да, действительно, Бурицлейф с войсками идет к городу, в котором сидит в это время Ярицлейф. Что это за город, можно только гадать. Не исключено, что Киев. Происходит сражение, во время которого Ярослав получает ранение. Кстати сказать, это подтверждено и обследованием останков Ярослава. В 1936 году, да, у него была действительно перерубленная нога, которая потом неправильно срослась. И он, видимо, в последние годы жизни не мог ходить без палочки. А вот, отбивают Бурицлейфа, и через год Эймунд опять говорит, давай, плати. На что Ярицлейф говорит, а теперь-то за что платить? Он говорит, а ты думаешь, что Бурицлейф погиб, а ты видел его могилу, ты видел, как его хоронят? На самом деле он сейчас идет на твой город. И оказывается, что да, действительно идет. И тогда Эймунд решает самостоятельно расправиться с Бурицлейфом. Он с небольшим отрядом выдвигается навстречу ему. И на берегу реки он находит место, где, скорее всего, будет разбит лагерь. Там они устраивают засаду. И ночью убивают Бурицлейфа. Отрубили ему голову. И в кожаном мешке Эймунд приносит ее Ярицлейфу. Выкатывает под ноги Ярицлейфу. Ярицлейф говорит, что это нехорошо. Надо на место ее положить. И Эймунд отправляется тогда на то же самое место. Там действительно брошенный труп Бурицлейфа. И хоронят его. Описание, которое очень напоминает летописное описание гибели Бориса.
Ну, только имя изменилось.
Да, чуть-чуть. И не очень изменилось, потому что Борис и Борислав – это очень близкие имена. Хотя в XIX веке, скажем,
Осип... Нет, я про имя убийцы.
А, про имя убийцы, да. Вот. Осип Сенковский, он считал, что Борислав – это такая помесь с одной стороны Бориса, с другой стороны Святополка, ну, в общем, там не очень понятно было. Ну, вот это дало основание как раз Ильину говорить о том, что убийцей Бориса и Глеба был Ярослав. Похоже на то. Хотя ничего утверждать на 100% с уверенностью мы не можем, конечно. Это достаточно такие глухие описания.
Итак, друзья, мы давайте продолжим наше очень увлекательное повествование о жизни Ярослава Мудрого во времени его правления, об истории России в этот период, истории Древней Руси, с Игорем Николаевичем Данилевским через одну минуту. Здесь на радио «Вера», Лиза Горская и Алексей Пичугин снова здесь. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».